Итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, и мы возвращаемся к главной теме недели – гражданской войне в Ливии. Я приветствую нашего гостя, писателя, музыканта, востоковеда Анатолия Рясова, автора книги «Политическая концепция Муаммара Каддафи в спектре левых взглядов». Наши слушатели, которых интересует происходящее в Ливии, могут задать вопрос гостю. Звоните, бесплатный телефон для всех регионов России – 8-800-200-2212. Анатолий, добрый вечер. Вы не только автор монографии о политических взглядах Каддафи, но и романа «Три ада», герои которого посещают Ливию. Роман этот получил в свое время премию «Дебют». Ливии, которая много десятилетий не привечала туристов, в отличие от других стран Магриба, почти нет в литературе. Ваш роман – одно из редких исключений. Скажите, ваше главное писательское впечатление от этой страны? Почему вообще вы решили ее изучать?
Здесь дело в том, что, наверное, нужно разделить задачи романа и задачи, скажем, исследования о Ливии. То есть в романе мне просто было необходимо погрузить героя после хаоса, который мы наблюдаем на улицах Египта в течение последних, наверное, 10 столетий, то есть такого базара, шума, гамма, погрузить его в какое-то совершенно контрастное место, и наиболее подходящим для меня показалось как раз Ливия, где я сам был, то есть это имеется в виду Ливия более чем 10-летней давности, страна была закрыта, абсолютно тихой и пустой. А что касается, так сказать, моего интереса к идеологии Ливии, то он возник, когда я обнаружил, что все положения, которые мы находим в «Зелёной книге», они так или иначе дублируют те или иные высказывания или тезисы классиков и левой мысли и других левых теоретиков XX века, и мне захотелось понять, каким образом стало возможно это все интегрировать в одну брошюру и что из этого вышло.
Да, вот что из этого вышло? Ведь Ливия – страна кочевников. Как удалось Каддафи создать государство из многоплеменной вот этой страны, и как ему удается больше 40 лет удерживать власть? Судя по последним событиям, межплеменные противоречия существуют, и они довольно серьезны. В чем их суть? Каддафи, я знаю, принадлежит к племени Каддафа, да? А какие еще существуют племена?
Здесь, наверное, нужно сказать два слова вообще о том, как, что представляла собой Ливия. То есть эта страна отличалась от соседних стран тем, что в течение столетий, то есть до начала XX века, она никогда не представляла собой какую-то единую государственную структуру. То есть это была территория, на которой жили разрозненные племена, в которые вступали в союзы или, наоборот, в какие-то конфронтации друг с другом, но так или иначе в основе ливийской политической жизни, так скажем, никогда не лежало государство. То есть оно, более того, все попытки государственности на территории Ливии обнаруживали гораздо меньшую стабильность, чем традиционное общество. И, собственно, где-то в середине XIX века начались первые процессы, так скажем, консолидации вот этих племен в какую-то единую структуру. Эти попытки принадлежали братству синуситов, такому ответвлению суфизма исламскому, которые построили по стране сеть завий. И, собственно, они пытались вот первые попытки объединения этих племен в какое-то целое. Но надо сказать, что эти попытки не были завершены, и, собственно, король, который в 69-м году потерял власть, это Идрис ас-Синуси, это как раз принадлежал к роду вот этих синуситов и к братству синуситов. И Каддафи фактически продолжил то, что делали синуситы, в том смысле, что он точно так же попытался консолидировать вот эти племена. И поскольку с появлением, так скажем, колониализма, с появлением товарно-денежных отношений, с появлением индустриализации, стабильность традиционных обществ утратилась навсегда, Каддафи, придя к власти, он попытался создать некую модель, которая бы оказалась подходящей для объединения племен. И в условиях антиколониальных настроений, в условиях популярности идеи арабского социализма, в условиях необходимости нациостроительства, Каддафи предложил модель, которую он назвал Джамахирия, как известно, и по сути, она была первой успешной попыткой объединения некой на федеративной основе вот этих всех племен в какую-то... То есть даже не объединение, а скорее интеграции вот этих всех существующих образований в некую политическую систему новую. И Каддафи создал модель, которая позволила ему действительно 40 лет оставаться у власти, не имея при этом никаких официальных постов, ни названий, должностей. То есть он по-прежнему остается вождем революции, как он себя назвал. И вот в этот джамахирийский миф ему удавалось вкладывать самые разные смыслы. И, собственно, на мой взгляд, сейчас мы наблюдаем момент, когда мне, как специалисту, по, прежде всего, по идеологии, интересно увидеть, что джамахирийский миф порядком износился. То есть он представляет собой нечто уже неактуальное.
А как бы вы назвали Каддафи? Его называют социалистом или даже анархистом? В чем суть его учения? В двух словах.
Я думаю, что называть Каддафи анархистом – это серьезная ошибка. То есть мне как раз было интересно проследить, каким образом, в том числе, некоторые тезисы анархизма оказались искажены и заложены в основание легитимации авторитарной власти. То есть я думаю, что наиболее разумным было бы все-таки рассматривать Каддафи и ливийский эксперимент как, пусть экзотическую, но все-таки часть процессов, происходивших на Арабском Востоке в период появления арабского социализма. То есть, как известно, Каддафи, его кумиром был Гамаль Абдель Насер. И так или иначе это вписывается вот в эти модернизации левого типа в арабских странах.
Вы уже произнесли слово «экзотический». Действительно, в Каддафи очень много экзотики. Вообще он нам кажется эксцентриком, и его эксцентричность порой граничит с безумием, а иногда, по-моему, даже и заходит за эту черту. Но одно пристрастие к пышным, таким диковинным нарядам, чего стоит, ну или отказ жить в домах. Каддафи, как известно, всюду возит с собой огромные бедуинские шатеры. Я помню, какой был сюрреалистический момент, когда он разбил этот шатер в Кремле, а к нему пришли в гости Владимир Путин и певица Мирей Матье, которая тогда гостила в Москве. Это было совершенно поразительное зрелище. Интересно, как все эти причуды воспринимают в Ливии? Понятно, что если бы европейский политик так одевался и так себя вел, его бы подняли на смех. Но, может быть, мы просто не понимаем контекста, и ливийцам это кажется, или вот казалось до недавнего времени, замечательным?
Ну, вы знаете, вот если вы помните, когда Барак Обама впервые был принят в России, так, там была такая терраса переговоров, и Владимир Путин с Бараком Обамой общались, а в углу этой террасы стоял мужчина в красной рубахе и сапогом раздувал самовар. То есть как к этому относились граждане России? Кому-то это, наверное, показалось забавным, кому-то показалось это кошмарным. То есть в Ливии, когда Каддафи надевает вот эти бедуинские наряды, по сути, он, может быть, чуть более гротескной форме, но он вот таким образом демонстрирует Западу свою независимость. И, в общем, для страны, занимающей, для лидера страны, занимающей первое место в Африке по запасам нефти, Каддафи мог позволить себе делать в Европе все, что угодно. Потому что совершенно очевидно, что Европу интересовала только нефть в взаимоотношениях с Ливией. И... То есть, понятно, что внешне он, конечно, для европейцев больше напоминал персонажей вроде Сальвадора Дали или Энди Уорхола, чем лидера государства, но, тем не менее, Каддафи позволял себе самые разные вещи, и вот я сейчас, у меня было время перед эфиром, я читал книжку Жоржа Батая, о называющейся «Проклятая часть», об исследовании, так скажем, необъяснимых с точки зрения логики и экономики трат. Мне пришла в голову мысль, что если бы Жорж Батай больше интересовался политикой и прожил лет на 30 больше, возможно, привлекли бы внимание совершенно необоснованные траты Каддафи, такие как вкапывание сотен танков вдоль границы с Египтом или разбрасывание долларов из автомобилей. То есть Каддафи действительно очень любил подобные акции.
У Каддафи ведь были довольно запутанные отношения с Советским Союзом. Расскажите, пожалуйста, как они складывались?
Действительно, сейчас многие забыли о том, что на начальном этапе джамахиризации Ливии, так скажем, еще даже до провозглашения Джамахири, Каддафи, помимо таких резко антиимпериалистических настроений, и отличался откровенным антисоветизмом. То есть он прямо заявлял, что фронт борьбы будет пролегать между ними и коммунизмом. И достаточно долго он выступал именно за третий путь вообще всего третьего мира, всего арабского мира. Собственно, это тоже нашло большую популярность у масс, потому что действительно после деколонизации этих стран теории, не импортированные с Запада, казались чем-то действительно важным, нужным, и Каддафи никак не принимал политику Советского Союза на Арабском Востоке. Однако в 80-х эта ситуация изменилась, Каддафи стал больше сотрудничать с Советским Союзом, прежде всего потому, что у него к этому моменту довольно сильно испортились отношения с США, и, в общем-то, может быть, поэтому он остался все-таки в памяти как, скорее, друг Советского Союза.
Но при этом ведь Каддафи много лет открыто поддерживал террористические организации. В Ливии находили убежище и тренировались террористы из разных стран, в частности, из красных бригад. Как вот все это обосновывалось с точки зрения идеологии Джамахири?
Ну, дело в том, что вообще, наверное, истоки вот этой арабского терроризма, они лежат совсем не в исламе, как мне кажется, они лежат в палестинской проблеме, когда, как известно, резолюция ООН не была выполнена, и палестинцы решили, что раз международное сообщество никак не реагирует на их требования, они вправе не соблюдать никакие нормы, принятые между странами. И, собственно, террор стал действенной мерой, как они считали, борьбы. Точно так же Каддафи, когда в 86-м году были нанесены бомбовые удары по Триполи, считал совершенно нормальным, поскольку он не мог нанести в силу ряда причин ответные бомбовые удары по Нью-Йорку, организовывать, каким-то образом поддерживать самые левые течения. Но плюс Каддафи начал это делать, на самом деле, когда он разочаровался в объединение с арабским миром, потому что у него не получилось, он постоянно предлагал свою третью мировую теорию, имел амбиции теоретика в качестве вообще теории для всего арабского мира, не только для Ливии, потом он пытался сделать это в Африке и так далее, потом он начал поддерживать отношения только с левыми правительствами, и в конце концов вот он решил, что нужно поддерживать радикалов.
А почему он теперь говорит, что за беспорядками стоит Бен Ладен, и что у него и Америки общий враг? Вообще, какие отношения у него с радикальными исламистами, и есть ли в Ливии серьезное исламистское подполье?
Я думаю, что в Ливии серьезного исламистского подполья быть не может, и Каддафи создал такую систему, которая, в принципе, не предполагала существование оппозиции, потому что она не предполагала существование каких-либо партий, организаций и так далее. Все это было интегрировано в систему Джамахири, и, соответственно, просто это было уничтожено в зародыше. То, что сейчас Каддафи говорит про Бен Ладена, ну, с одной стороны, нужно, конечно, понимать, что Каддафи, при всем его прагматизме, он, я убежден в том, что он действительно верил во многие свои начинания, он действительно как бы переживал за какие-то свои поступки, и поскольку поступки эти были настолько противоречивы, то сейчас Каддафи, в общем-то, он провозглашал и народный капитализм, и революцию, и боролся с терроризмом, и поддерживал терроризм, и поэтому, в общем, что сейчас приходит в голове у Каддафи, достаточно сложно предположить, но, с другой стороны, это заявление о том, что за всем стоит Бен Ладен, оно, можно его трактовать совершенно иначе. Каддафи говорит, что поскольку все организовано террористами, то, естественно, совершенно логично применять против террористов силовые методы, что, собственно, по всему миру всегда и делается, и я сейчас в Ливии тоже применяю силовые методы против террора. Все совершенно логично, да, вроде как выглядит это.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наш гость Анатолий Рясов, автор книги «Политическая концепция Муаммара Каддафи в спектре левых взглядов». Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонок в нашу студию. Сергей из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, если можно сказать, вот сейчас над ливийским если у нас вожженный уран в Ливии, поднимается монархический флаг. Реальная возможность достараться монархии наконец в Ливии.
Интересный вопрос. Да, значит, вопрос о реставрации монархии в Ливии.
Вы знаете, то, что сейчас происходит в Ливии, вот я говорил о моменте изнашивания джамахирийского мифа. То, что сейчас происходит в Ливии, это попытка вытеснения джамахирийского мифа новым мифом, который, в общем-то, с некоторой долей условности можно было бы назвать скорее либеральным, потому что, в общем-то, лозунги, которые провозглашаются, они мало имеют отношение к монархии, а скорее они имеют отношение к свободе слова, к свободе прессы и так далее. Но поскольку это все происходит под монархическим флагом, и наиболее адекватные действия и шаги предпринимают сейчас военные, которые перешли на сторону повстанцев, то ситуация достаточно абсурдна, на самом деле, потому что все это совершенно противоречиво, что реально, какие реально политические требования, совершенно непонятно. И, в общем, вот эти головорезы, размахивающие автоматами, которых либеральный истеблишмент продолжает называть мирными демонстрантами, собственно, их требования, на самом деле, неизвестны на сегодняшний день. И насколько вообще идея восстановления монархии, она вообще коррелируется с поднятием этого флага, вопрос очень сложный.
Скажите, Анатолий, а вот сам Каддафи, как он планировал будущее своей страны? Ну, все-таки пожилой человек, да? Выступал его сын вот сейчас не раз, и даже были слухи, что он перешел к восставшим, кажется, это утка. Но был ли какой-то официальный наследник в этой системе Джамахирии? Каддафи планировал передать власть сыну? Или даже вот при живом боге говорить о наследнике было невозможно?
Ну, прямых разговоров о наследнике не было. Нужно все-таки помнить о том, что Каддафи – это не Мубарак, ему 68 лет, и не Бен Али, все-таки он моложе, и он, конечно, пожилой человек, но все-таки достаточно энергичный. И в последние, в общем, 10 лет он демонстрировал способность подстраиваться под самые разные обстоятельства. Он быстро оценил крах национальных государств, он очень быстро отреагировал на борьбу с международным терроризмом и так далее. Ну, совершенно понятно, что так или иначе сыновья Каддафи, прежде всего Сейф аль-Ислам, начали занимать какие-то достаточно важные посты во властных структурах, я не употребляю слово «правительство» Ливии. И, в общем, все развивалось бы достаточно привычной для Востока схеме. Действительно, это вождь, сыновья и так далее. И, возможно, как раз вот этот момент, собственно, в каком-то смысле то, что сейчас там происходит, это несогласие вот с этой достаточно несовременной, так скажем, схемой вождя и так далее. То есть молодежь, которая видит, что в Европе на тех местах, где в Ливии висят портреты по Каддафи, уже давно реклама чипсов или что-то подобное, им не кажется это правильным, антиколониальная риторика уже давно им не актуальна для них, и, собственно, мы наблюдаем такой некий очень искаженный и далекий отголосок идеи о закате метанарратаций. То есть вот таким метанарративом в Ливии долгое время была третья мировая теория, идея Джамахирии, и сейчас она, видимо, не кажется уже современной, актуальной.
А есть ли какие-то антикаддафийские, скажем так, идеологи, оппозиционные лидеры, интеллектуалы? Ну, вот как в Египте Мухаммед эль-Барадей, интеллектуал, которого ценят на Западе. Есть подобные ливийцы в эмиграции, скорее всего?
На самом деле, у Ливии достаточно обширная зарубежная оппозиция. В общем, можно подробно прочитать об этом в книжке Анатолия Егорина «История Ливии. 20 век». Но в настоящее время она... Вряд ли можно сказать, что они имеют какое-то решающее воздействие на события в Ливии. И вот таких каких-то ярких фигур вообще в Ливии... Собственно, никогда не было вот таких левых интеллектуалов, как в Сирии Мишель Афляк. То есть таких фигур там не было. И, собственно, сейчас вот как раз Сейф аль-Ислам скорее представляет такую фигуру, которая MBA, говорит по-английски, и такой европеизированный тип арабских политиков.
А вот кто поддерживает сейчас Каддафи? Вот говорят, что в основном за него воюют наемники даже. Вот я сейчас читал, что наемники из Белоруссии и Сербии, и личная гвардия, что все остальные его покинули. Ну, действительно, многие дипломаты его бросили и так далее. Кто же, так сказать, его поддерживает, и много ли этих людей?
Ну, вы знаете, тут, на самом деле, я знаю не больше, чем вы на эту тему, потому что события развиваются стремительно, а новости достаточно разноречивы, но если вспомнить вообще организацию вот, вооруженных структур в Ливии, она достаточно сложна. Каддафи быстро понял, что от армии, как правило, на арабских странах всегда исходила угроза свержения существующего режима, и помимо армии, которая на самом деле в Ливии носит название вооруженного народа, но я сейчас не буду вдаваться в эти подробности, то есть вот помимо армии в Ливии существуют военизированные формирования в так называемых революционных комитетов, существовали, во всяком случае, точно так же существовала Джамахирийская гвардия, параллельная система, причем вот так как в революционных комитетах, то есть там самолеты, это серьезная вооруженная сила. И Каддафи всегда имел возможность использовать наемников. Кто сейчас перешел на сторону повстанцев, а кто остался с Каддафи, прогнозировать сложно. Я думаю, что, во всяком случае, сама мысль о том, что какие-то наемники в Ливии есть, она вряд ли лишена оснований, потому что это наиболее, так скажем, нейтральные для Каддафи люди, которым он, как ни странно, сейчас может доверять больше.
Ну вот мы видим, что Каддафи готов бомбить свои города, чтобы удержать власть. Сегодня началась раздача оружия всем желающим, его сторонникам. То есть он провоцирует гражданскую войну, и даже его представитель в ООН назвал эти действия безумными, отрекся от него. А ваш прогноз, Анатолий, чем все это кончится? Затяжной гражданской войной?
Ну, я не буду оригинален, скажу, что давать прогнозы, конечно, очень сложно в этой ситуации. То есть, там действительно ясно, что ситуация вряд ли будет стабильной, и вряд ли она станет стабильной быстро. Тут самый большой вопрос, как бы я возвращаюсь вот к теме идеологии, актуальной для меня, заключается в том, что Каддафи так или иначе пытался, по крайней мере, каким-то образом коррелировать с тот политический миф, который он создавал, с племенным менталитетом ливийцев. А насколько те или иные новые либеральные парламентские модели будут иметь какой-то успех, это ставится большим вопросом, потому что они никогда не имели успехов в арабских странах. И что произойдет, если Каддафи потеряет власть? Ответить на этот вопрос очень сложно, но ясно, что стабильности быстро не достичь.
Спасибо. Я благодарю гостя программы «Итоги недели Радио Свободы», писателя Анатолия Рясова, исследователя идеологии Муаммара Каддафи. Сразу после краткой сводки новостей вы услышите сообщение из Лондона о деле Джулиана Ассанжа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы в субботу прошла акция под лозунгом «Нет полицейскому государству». В митинге на Пушкинской площади участвовали около 100 человек. Звучали призывы к отставке главы МВД Рашида Нургалиева и премьер-министра Владимира Путина. В Ачхой-Мартановском районе Чечни проводится спецоперация. В селе Янди в одном из домов блокированы боевики. На предложение сдаться они начали стрелять, сообщил журналистам глава республики Рамзан Кадыров. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Карачаева-Черкесии Бориса Эбзеева. Как сообщила пресс-служба Кремля, Эбзеев подал в отставку по собственному желанию. В Нью-Йорке ожидается открытие чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждаться санкции в отношении ливийского режима Муаммара Каддафи. В Европу из Ливии прибывают тысячи эвакуированных граждан разных стран. Греческий паром, зафрахтованный Китаем, доставил сегодня на остров Крит около 3000 человек. Второй паром, также зафрахтованный Китаем, доставил на Мальту более 2000 граждан Китая. На иранской атомной электростанции в городе Бушер на юге страны из-за технических проблем начата выгрузка ядерного топлива из реактора. На востоке Афганистана в провинции Хост в результате взрыва погибли 9 человек. Как сообщил начальник местной полиции, взрывное устройство было заложено у дороги и сработало, когда по ней проезжал автомобиль. В Ираке боевики совершили нападение на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи, в 180 километрах к северу от Багдада. В столице Туниса, городе Тунис, полиция сегодня применила слезоточивый газ и вела предупредительный огонь против демонстрантов. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение 24 февраля вынес суд в Лондоне. Это дело привлекло огромное внимание прессы, прежде всего в связи с деятельностью сайта, который возглавляет Ассанж. WikiLeaks предал огласке десятки тысяч американских секретных правительственных документов. О том, как принималось решение суда, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья.
За 10 дней, которые судья магистратского суда Говард Ридл взял на обдумывание вердикта об экстрадиции Джулиана Ассанжа, он составил 28-страничное постановление, в котором подробно аргументирует свое решение на аргументы защиты Ассанжа, что по шведским законам суды об изнасиловании проходят в закрытом режиме и что это якобы нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, судья заметил, что экстрадиция не нарушает прав Ассанжа и что если шведской прокуратурой были допущены какие-либо правонарушения, то шведский суд – лучшее место для их исправления. Судья отмел утверждение защиты об ангажированности и предубежденности шведской судебной системы, подчеркнув, что у него нет оснований сомневаться в ее независимости. Говард Ридл назвал абсолютно законным и правомочным европейский ордер на арест Ассанжа, выданный Швецией Интерполу, что защита ставила под сомнение. В своем вердикте он также остановился на доводах защиты Ассанжа, что Швеция может выдать его Соединенным Штатам, где ему может грозить длительное тюремное заключение. Судья подчеркнул, что Швеции в этом случае необходимо будет получить согласие британского министра внутренних дел. Судья Ридл отметил, что в свое время Ассанж не явился по требованию шведской прокуратуры на допрос и покинул Швецию. Известный британский эксперт по международному праву, профессор Лондонского университета Билл Боуринг, в интервью «Радио Свобода» комментирует возможность выдачи Джулиана Ассанжа из Швеции в США.
Сегодня написан экспертами, что я согласен, что экстрадиция из Швеции труднее, чем экстрадиция из Англии, потому что между Англией и США есть очень несправедливый договор по экстрадиции. Между Швецией и США более нормальный. Поэтому откажется, что шансы, если США хочет, если. Потом, может быть, и Швеция будет труднее для США, чем из Англии.
Насколько обоснованы опасения защиты Ассанжа, что обвинения против него носят политический характер, что они политически мотивированы?
Well, до сих пор они не доказывали, не на этот уровень, который понадобится. Но, может быть, вы знаете, что я был экспертным свидетелем в нескольких делах, когда Российская Федерация хотела экстрадиции. И в этот день суд английский убедился, что российский сторон имел политический мотив. Но Швеция, конечно, абсолютно другая страна. И это член Европейского Союза. Там шведская судебная система имеет гораздо большее уважение. И поэтому это гораздо труднее. Конечно, мы знаем, что шведский судебный процесс будет закрытый. И я считаю, что это проблема. Но это не было достаточно для судья здесь в Лондоне. Но, как я сказал, будет апелляция на административный суд и посмотрим.
А вы считаете, что шведская судебная система соответствует принципам Европейской конвенции по правам человека?
Да, более-менее. Очень мало успешных жалоб против Швеции. Сравнение, например, огромное количество против Великобритании или против России или против Италии. Швеция один из более порядочных стран.
Скажите, а может ли в случае нарушения в шведском суде в процессе над Ассанжем прав человека вмешаться Европейский суд по правам человека?
Да, это будет. Я 100% уверен. Если он не успеет, Швеция будет жалоб или жалобы в Европейский суд по правам человека. И они имеют возможность делать срочный судебный запрет. если это вопрос о экстрадиции в США, это значит, что это абсолютно не конец вопрос. Значит, что может быть несколько лет.
После оглашения вердикта защита Ассанжа заявила о намерении обжаловать его в суде более высокой инстанции, на что по закону у нее есть 7 дней. В случае отклонения апелляции Ассанж в течение 10 дней будет экстрадирован. Ассанж по-прежнему будет проживать в поместье своего английского друга в графстве Суффолк и ежедневно отмечаться в полиции. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ливия в документах WikiLeaks и новые попытки узаконить однополые браки в Соединенных Штатах. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Суд в Лондоне дал зеленый свет на экстрадицию Джулиана Ассанжа в Швецию. И теперь еще в течение нескольких месяцев немало драгоценного времени основателя WikiLeaks будет уходить на апелляционную тяжбу, а организации WikiLeaks придется отдать еще немало необходимых для устранения технических неполадок в системе средств на юридическую поддержку. Тем временем мы, журналисты и просто неравнодушные к происходящему вокруг люди, совершенно бесплатно продолжаем черпать информацию из предоставленного WikiLeaks бездонного архива. Сейчас, во время эпохальных событий на Ближнем Востоке, дипломатические депеши, собранные Ассанжем, в потоке противоречивых сводок и слухов, приобрели дополнительный вес. Их цитируют все крупные мировые издания. В частности, приводятся вот такие строки. Лидер страны играл со своими оппонентами и окружением в тонкую игру политики власти, которая основывалась почти целиком на подкупе. Коррумпированность обласканных режимом официальных лиц поощрялась, все они завязли в коррупционных схемах столь глубоко, что лидер мог рассчитывать на их лояльность. Звучит как описание чего-то совсем родного, не так ли? Но это пока сказано о Ливии и Муаммаре Каддафи. Хотя вот так прочитаешь, и сразу Ливия становится духовно ближе. Согласно WikiLeaks, посол США в Триполи сообщал также, что ливийский диктатор лично просматривал все контракты с участием госфинансирования, а в 2008 году пытался принудить ряд ливийских и иностранных нефтедобывающих компаний выплатить миллиарды долларов откатов. В ответ на возражение западных партнеров, что с правовой точки зрения будет довольно сложно обосновать подобные выплаты, правительство Ливии не растерялось и быстро предложило ряд схем, по которым можно было проводить деньги. Премьер-министр страны Аль-Багдади Аль-Махмуди заявил компаниям, что если они не согласятся платить, у них будут серьезные неприятности.
Во многих депешах наряду с отцом фигурируют двое из семерых сыновей Каддафи – Саиф Алислам и Муатасим. Последнего сербский посол описал как «не самого сообразительного». Именно этих двоих до начала восстания в Ливии называли как вероятных преемников. Дипломаты писали, что Муатасим, советник по национальной безопасности страны, использовал национальную ливийскую нефтяную компанию как персональный банк. Старший Саиф Алислам, который получил образование в Лондонской высшей школе экономики, считался наиболее подходящим представителем клана Каддафи для общения с Западом. Оба приняли непосредственное участие в недавних попытках властей жестоко подавить восстание. Впрочем, жестокостью отличаются и другие сыновья ливийского, как он сам себя называет, символического лидера. Все они, даже проживающие в Германии Саиф Аль-Араб, давно отнюдь не символически поделили страну на сферы влияния, и каждый имел со своей вотчины огромный доход, сообщают депеши. Как минимум у двоих сыновей Каддафи были проблемы с законом в Европе. Так Ганнибала Аль-Каддафи даже арестовывали в Женеве за то, что тот избил своих слуг, а 2 года назад в лондонском отеле со следами побоев на лице видели его будущую супругу. В роли медиатора в этом змеином семействе, где отец натравливал сыновей конкурентов друг на друга, выступала единственная дочь Аиша, на днях разжалованная из послов доброй воли ООН. В среду Аиша, по всей видимости, пыталась бежать в Европу, скорее всего, в Италию. По сообщениям итальянской прессы, она очень дружна с Сильвио Берлускони, а некоторые таблоиды и вовсе писали, что у них интимные отношения. Впрочем, мало ли у Берлускони подруг, да и своих проблем у него сейчас хватает. Соседняя Мальта не разрешила ливийскому самолету с дочерью Каддафи на борту приземлиться на своей территории.
Elle est passée à côté de moi. sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
А вот на территории США медленно создаются условия для простого человеческого счастья для тех, кто живет в однополых союзах. Всего 3 месяца спустя после отмены положений по дискриминации геев в американской армии, на минувшей неделе американцы оказались еще на один шаг ближе к равноправию вне зависимости от половой ориентации. Администрация президента Обамы неожиданно выступила с осуждением законодательства, в котором брак определяется как союз, возможный только между женщиной и мужчиной. Такой род дискриминации по половому признаку назван неконституционным. Теперь путь к созданию федерального закона о легализации однополых браков открыт.
В США однополые браки разрешены в 8 штатах, однако пока эти браки не признаются на федеральном уровне, то есть заключившие их американцы не могут воспользоваться всеми правами, которые есть у гетеросексуальных пар в отношении, например, федеральных налогов или пособий. Во время своей избирательной кампании в 2008 году Барак Обама выступал против легализации однополых браков, но недавно заявил, что его взгляды на эту проблему эволюционировали. По результатам опросов общественного мнения, против однополых браков до сих пор выступает около половины американцев.
Сюжеты «Гламорама» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Бизнесмен из Петербурга Сергей Колесников продолжает настаивать на достоверности фактов, изложенных в открытом письме президенту России Медведеву. В письме петербургского бизнесмена, в частности, изложена история со строительством под Геленджиком комплекса, который называют «Дворцом Путина». Рассказывает Елена Поляковская.
На берегу Черного моря строится огромный дворец в итальянском стиле для Владимира Путина, утверждает бизнесмен Сергей Колесников. Дворец пока не достроен, но его стоимость уже превысила 1 миллиард долларов. Об этом бизнесмен из Санкт-Петербурга написал в открытом письме президенту Дмитрию Медведеву. Сам Колесников по соображениям собственной безопасности сейчас скрывается в США.
Самая большая проблема России на сегодняшний день – коррупция, которая только растет. У нас в стране произносится огромное количество слов, говорится о том, что принимается антикоррупционное законодательство, даже то, что оно уже принято, но, к сожалению, оно не работает. Мой анализ, почему оно не работает, привел к тому, что борьба с коррупцией идет на самом низу. Невозможно победить коррупцию только борьбой снизу. Коррупция начинается на том уровне, о котором я написал в своем письме президент. И я ни в коем случае, ни в своем письме, ни в одном из своих выступлений никого не стараюсь обвинить. Я стараюсь привлечь внимание общественности и нашего президента к тому, что вот те факты, о которых я говорю, по моему мнению, подлежат расследованию. И ничего больше. О виновности человека может сказать только суд и никто другой.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов скептически смотрит на затею бизнесмена Колесникова с написанием открытых писем. По мнению Кабанова, общество равнодушно к коррупции, даже если в ней обвиняют премьер-министра.
А Дмитрий Анатольевич с самого начала, не пытая иллюзий, он говорил о коррупции именно сверху по вертикали. Он говорит, что борьба с коррупцией на уровне низовом, учителя, врачи, преподаватели, низовые милиционеры, муниципальные служащие, это не борьба с коррупцией, это имитация. Это его слова. Он говорит о том, что бороться нужно в основном в секторе распределения бюджетных средств и откатов. А вступать в конфликты конкретные теоретически можно, но можно, когда существует политическая конкуренция и обращаются, как правило, в подобных случаях не к президентам, да? Обращаются в подобных случаях к политическим оппонентам. У нас нет понятия политических оппонентов, и президент об этом сказал, кстати, что нужна политика конкуренции. Поэтому обращаться к президентам с этим вопросом конкретным, это своего рода провокация. Потому что А вот я сказал, президент запускает механизмы. Но давайте задаем вопрос, а нужны ли эти механизмы обществу? Неужели общество не знает, что коррупция идет сверху? Что наибольшие откаты берутся сверху, ну, потому что бюджета больше, административных ресурсов больше. Прежде всего, здесь должно быть заинтересовано общество. А общество молчит, оно инфантильно. И подобные заявления, они больше носят информационный характер и направлены даже не на то, чтобы достичь результата. Это некий посыл, но он не по адресу. Должны быть механизмы парламентского контроля, должны быть реальные партии, которые тут же поднимают на щит, начинают расследование. Этих механизмов нет.
По документам строящийся дворец принадлежит не Владимиру Путину, однако Сергей Колесников настаивает, российский премьер является настоящим владельцем объекта на берегу Черного моря. Колесников говорит, что в письме приводит факты, которые может проверить следствие.
Почему я написал именно о дворце? По той причине, что это совершенно конкретное реальное сооружение, которое можно потрогать. Это не какие-то доли в каких-то предприятиях, друзей и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Строительство дворца окружено таким количеством фактов, которые можно проверить. Вот если все это вместе, всю совокупность этих, пусть даже косвенных доказательств, собрать в одном месте... Мне кажется, что будет совершенно понятная и ясная картина.
В недавнем телеинтервью Сергей Колесников говорит, что его разоблачения не связаны напрямую с президентскими выборами 2012 года. Однако многие эксперты уверены, что эта история может сыграть в начавшейся предвыборной кампании определенную роль. По мнению политолога Владимира Прибыловского, вопрос, кто будет президентом, важен в большей степени для политических элит.
Следует иметь в виду, что в нашей стране избиратель один. Этого избирателя зовут Владимир Владимирович Путин. И вот, собственно, он выбирает, кто будет следующим президентом. Он сам или Медведев? Ну или там, возможно, какая-нибудь третья кандидатура. И вот в качестве воздействия на Путина, чтобы он выдвигал не себя, а Медведева, это, пожалуй, можно такой вот крупный скандал рассматривать как начало избирательной кампании. Но, собственно говоря, за этим скандалом стоят в первую очередь факты. И рано или поздно их кто-нибудь бы раскроет. Тут сам ли Медведев, или скорее не сам Медведев, а люди, которые все-таки не хотят, чтобы был третий срок Путина, а предпочитают, чтобы был второй Медведева. Да, они в одной упряжке, и, в общем-то, не такая уж большая разница, кто будет, Путин или Медведев. Но это смотря для кого. Вот, наверное, для нас с вами, для большинства людей в стране, это не особенно важно. А для высших чиновников важно. Для них существенно, кто президент. Для некоторых очень существенно, чтобы оставался Путин. Для некоторых существенно, чтобы оставался Медведев.
Обращение Сергея Колесникова с открытым письмом к Дмитрию Медведеву большинство экспертов оценивают как нелогичный шаг, поскольку президента и премьера рассматривают как тандем. Однако Сергей Колесников, похоже, так не считает.
Дмитрий Анатольевич Медведев – наш избранный президент России, обладающий всеми необходимыми полномочиями. Полномочия президента настолько огромны, что он может сделать практически все. До настоящего времени нет основания каким-то образом сомневаться в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев является реальным истинным президентом России. А вот что он сделает или не сделает, это зависит полностью от него. И это будет определять не только его судьбу, но и судьбу России.
Большинство экспертов не усматривают в поступке Сергея Колесникова явной корысти, поскольку от нападок на Путина он, похоже, не выигрывает ничего, а вот потери могут быть большими. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Конспирологические намеки Дмитрия Медведева, полемические победы Алексея Навального и религиозные взгляды Бориса Гребенщикова обсуждались на этой неделе в блогах. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Российская благосфера внимает речам президента. Выступая во Владикавказе, Дмитрий Медведев обозначил свою позицию по отношению к революциям в арабском мире. Президент сказал, такой сценарий они раньше готовили для нас, а сейчас они тем более будут пытаться его осуществлять. В любом случае, этот сценарий не пройдет. Блогеров смутило, что президент не пояснил, кто такие они, рассуждает Андрей Мальгин.
Кто они? Откуда здесь застарелая КГБшная метафора «сценарий готовили»? Сказал это Медведев на совещании по противодействию терроризму. Неужели он не в курсе, что Каддафи стоял у истоков международного терроризма? Что он снабжал деньгами и оружием ИРА и ЭТА? Что на территории Ливии были основные тренировочные базы террористов, съезжавшихся туда со всего мира? Что по его приказу взорвали дискотеку с сотнями посетителей в Западной Германии? Что по его приказу был в воздухе взорван самолет над Шотландией? Что за все это его разбомбили в 1986 году и ввели международные санкции в 90-м. Я уже не говорю о том, что и Каддафи, и большинство свергнутых сейчас руководителей сами пришли к власти в результате государственных переворотов.
Антон Носик предлагает интерпретировать слова президента с точки зрения логики мифа.
Мне грешным делом казалось, что события в арабских странах происходят по какой-то своей внутренней логике, которая к России не имеет даже самого опосредованного отношения. Очевидно, я жестоко ошибался. За всем стоят они. И цель у них одна – сделать плохо нам. Именно в этом контексте нужно отныне и до окончания выборов 2012 года воспринимать все мировые события. Не только беспорядки в Африке, но и любые наводнения, землетрясения, тайфуны и цунами. Любой катаклизм на свете – всего лишь сценарий, который они готовили для нас. Что-то у них там не заладилось и рвануло не у нас, а в Новой Зеландии. Но нас не обманешь. Мы знаем, что все это против нас затеяли. И любые беспорядки в Бенгази теперь будут оказывать прямое воздействие на нашу ситуацию.
Интересно, что к фигуре «они» апеллировал и представитель «Единой России» Евгений Федоров во время дебатов с Алексеем Навальным в прямом эфире радио «Финам-ФМ». Он заявил, что нападки на его партию со стороны блогеров имеют целью дестабилизацию политической обстановки в России, которая на руку США и Германии. Об этом сообщил сайт ER-портал.ru.
Те структуры, которые стоят за Навальным, промывают людям мозги. На это тратятся сотни миллионов долларов и евро. Госдеп США тратит 100 миллионов долларов в год. Германия 100 миллионов евро плюс бюджет телеканала Евроньюз, вещающий на русском языке в нашей стране. Это все звенья одной цепи.
Однако очернить «Единую Россию», по мнению Николая Соловьева, Навальному не удалось. Сам же Алексей Навальный в ответ процитировал комментарий из Твиттера.
«Навальный не смог очернить «Единую Россию», потому что воры и жулики из этой партии украли всю черную краску».
Кириллические блогеры наблюдают за богословским спором вокруг Бориса Гребенщикова. Инициатором его выступил Тульский миссионерский центр Русской Православной Церкви, который устроил общественный суд над музыкантом. Суд признал творчество Гребенщикова прогрессом с точки зрения искусства, однако его религиозные воззрения решил считать не православными, а оккультными и экуменическими. С критикой этого вердикта выступил настоятель храма Сошествия Святого Духа, отец Сергий.
У Гребенщикова есть создание более даже православное, чем некоторые произведения Пушкина. Например, «Серебро Господа моего». Они прозвучали на всю Россию в такое время, когда вера православная преследовалась властью. Это заставило задуматься о смысле жизни и вере миллионы русских юношей и девушек. Если из этих миллионов хотя бы сотни, хотя бы десятки в конечном итоге пришли в православную церковь, какой это уже великий плод.
В полемику вступил православный богослов Александр Дворкин.
Чем больше было и заслуги Гребенщикова, тем опаснее его нынешнее состояние, как для него, так и для других, помнящих о его ранних текстах и благодаря ним безоглядно верящих ему ныне уже совсем другому. Когда наша церковь опубликовала документ с горькой констатацией факта отпадения графа Льва Толстого от церкви, многие реагировали буквально теми же словами, что и вы. Я не сравниваю Гребенщикова с Толстым по масштабам дарования, в наш оскудевший талантами век ставятся совсем иные мерки, но по степени влияния на умы при вездесущности современных СМИ первый значительно превосходит последнего, и значит, пропагандируемые им взгляды делаются гораздо опаснее.
Затем в спор вмешался координатор Союза православных братств РПЦ Юрий Агещев.
Полагаю, жизнь покажет, кто есть кто. Нередко и настоящие православные оказываются иными. Да, Борис совмещает символику восточную на сцене. Есть иные перегибы, которые не согласуются с заветами святых отцов. Так молитесь о нем и о себе. «Слышишь, небо становится ближе», — спел когда-то Борис. Тогда, когда за сие не жаловали. Спила еще много чего о поиске и вере. Может, у него особый путь в православие, настоящее православие без примесей.
ЖЖ-пользователи в целом признают, что православным Бориса Гребенщикова назвать трудно, однако большой проблемы в этом, по их мнению, нет. Однако само желание православных активистов разделять деятелей культуры на своих и чужих блогерам не понравилось. Пользовательница Финета пишет в своей заметке.
Давайте всех отлучим. Начать предлагаю с Пушкина. Написал такой раз такой Гаврилиаду, а уж Барком-то как увлекался. Останутся в православной церкви только Шмелев и Гоголь.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Евгения Чирикова сообщила журналистам, что в связи с ее гражданской деятельностью по защите Химкинского леса органы опеки пытаются незаконно отнять у нее детей.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
О том, что Россия и Белоруссия – союзное государство – я раньше вспоминал, только утыкаясь в соответствующее напоминание над пограничной будкой в Шереметьево. А сейчас, как прочел про приступ заботы российских органов опеки о детях Евгении Чириковой, так сразу и вспомнил про аналогичный минский случай с Ириной Халип. И понял, таки да, союзное государство, не чужие люди, обмен опытом налажен. Пошла женщина в оппозицию, отобрать у нее детей. Короче, молодцы путинские, догнали батьку. Впереди теперь по части методологии только Каддафи. Готовьте авиацию для бомбометания по протестующему населению.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот пистолет, из которого был убит адвокат Маркелов и журналиста Бабурова,
он должен уйти как можно скорее. Он должен прекратить убивать ливийский народ.
Потому что я просто боюсь, что их похитят под каким-нибудь...
Не верьте телеканалам, принадлежащим разным бродячим
собакам. Следствие должно идти строго в рамках закона, но идти тихо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».